Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Комиссия ООН приступает к расследованию обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Что кремлевское руководство противопоставит возможной угрозе международной изоляции? В Москве прошли российско-белорусские экономические переговоры. Как расхождения в политике скажутся на нефтяных и газовых соглашениях? Барак Обама и Ху Цзиньтао возобновляют американо-китайский диалог. Почему эксперты назвали эту встречу главным саммитом 2011 года? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Уполномоченные Организации Объединенных Наций приступили к изучению обстоятельств гибели Сергея Магнитского. Он скончался в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Расследование инициировала международная правозащитная организация «Редресс» в связи с нежеланием властей Российской Федерации расследовать роль причастных к применению пыток и убийству Сергея Магнитского чиновников. Это цитата из заявления организации. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Расследование было организовано после обращения в ООН международной неправительственной организации «Редресс», оказывающей помощь жертвам насилия, в отношении которых применялись пытки. Вот что говорится в заявлении.
Методы, которые были применены к Магнитскому, как сами по себе, так и в совокупности, созданные нечеловеческие условия содержания под стражей, непредоставление свиданий с семьей и родственниками, ограничения в регулярном общении с его защитниками и намеренный отказ в предоставлении ему требуемой медицинской помощи намеренно обрекли его на тяжелые страдания, боли, муки и в конечном итоге привели к его гибели. Указанные выше методы были намеренно применены к нему для причинения страданий и оказания давления с целью заставить его оговорить самого себя и дать ложные показания в отношении других. Перечисленные действия были осуществлены официальными лицами государства. В связи с тем, что эти методы явились бесчеловечными и целенаправленными, они в своей совокупности подпадают под определение пытки и нарушают статьи Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Со дня смерти Магнитского прошло более года, но до сих пор российские власти так и не организовали никакого полного, эффективного и объективного расследования и не наказали виновных в соответствии с действующим законодательством.
Сергей Магнитский представлял интересы фонда «Эрмитаж Капитал» и, как говорят сотрудники фонда, раскрыл в России преступления, связанные с хищением более 5 миллиардов рублей, ранее уплаченных компаниями фонда в российскую казну в виде налогов. Магнитский дал свидетельские показания о причастности к этим преступлениям сотрудников МВД, после чего был арестован и более года удерживался в следственном изоляторе. После смерти Магнитского руководство фонда «Эрмитаж Капитал» призвало Госдепартамент США и Евросоюз ужесточить визовые санкции и наложить арест на имущество 60 чиновников, причастных к гибели юриста. Однако в декабре прошлого года Евросоюз так и не принял эти санкции. Значит ли это, что международное сообщество простило России гибель Сергея Магнитского? Управляющий партнер фирмы Firestone Duncan, где работал Магнитский, Джемисон Firestone, с этим не согласен.
Нет, я не могу сказать это так. Был предлагаемый вариант, чтобы блокировать доступ в Евросоюз все чиновники, которые участвовали в убийстве Магнитского, и, конечно, морозить их актив. Это, конечно, мешало очень много людей, и несколько депутатов летел к Европе и начинали лоббировать, чтобы они не приняли санкции вообще. И там нашли компромисс. Евросоюз решил, мы принимаем другой санкции. Мы не будем блокировать чиновники прямо сейчас, но мы будем принимать резолюции, которые рекомендуют все участники Евросоюз, принимая такой санкции, если нет прогресса. Евросоюз сейчас дал России время, и сейчас мы будем смотреть, что Россия сделает.
О том, на какой стадии расследования дела Магнитского находится в России и повлияет ли на него инициатива ООН, говорит адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Любое внимание к проблеме смерти и к расследованию, которое проводит Россия, нами, естественно, приветствуется. Поэтому, если он посчитал необходимым начать свое расследование, то мы это, естественно, воспринимаем как вещь положительную.
Какую какую юридическую силу будет иметь это расследование? Будут ли какие-то последствия для России, если в ООН докажут, что Магнитский умер в результате неоказания ему медицинской помощи?
Это вещь политическая и имиджевая, скорее всего.
Как сейчас российская сторона квалифицирует смерть Сергея Магнитского? Кто-то из виновных наказан?
В России расследуется уголовное дело, которое было возбуждено сразу после смерти Сергея. Никаких результатов в виде лиц, которые привлечены к уголовной ответственности в деле, пока нет. Следствие продолжается. Назначен еще ряд экспертиз, поэтому пока результатов нет.
Как вы думаете, почему гибель Сергея Магнитского вызвала такой широкий международный резонанс?
Я думаю, что это связано непосредственно с самим делом, по которому Сергей привлекался, а также с тем, что Сережа не смирился с теми условиями, в которых он содержался, и с тем отношением, которое к нему проявляли сотрудники следственного изолятора. Он написал огромное количество заявлений, жалоб, ходатайств вместе со своей защитой, в которой обращал внимание на то, что с ним происходит в следственном изоляторе. И именно его активная позиция и в защите своих прав в уголовном деле, а также в защите своих прав как человека, которого содержали в заключении, и явилась причиной к тому, что мы узнали, в каких условиях содержатся люди. То есть он, наверное, знали все давно, но он об этом написал и рассказал. И именно это вызвало столь большой интерес и внимание к этому делу.
Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. По данным официальных экспертиз, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сергей Магнитский был посмертно удостоен награды Международной организации Transparency International за честь и достоинство, за вклад в борьбу с коррупцией в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О вероятных политических осложнениях для Москвы в связи с реакцией западных стран на нарушение прав человека российскими властями я беседую с петербургским политологом Борисом Вишневским. События последних недель заставляют некоторых ваших коллег, политологов, говорить о том, что Россия уже оказалась, оказывается или может оказаться в довольно серьезной международной изоляции, в том, что касается ее сотрудничества, партнерства с западными странами. Речь идет и о начале работы комиссии ООН, которая выясняет обстоятельства гибели в тюрьме Сергея Магнитского, и о протестах, которые вызвал даже на официальном уровне приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, и обеспокоенность в связи с заключением нефтяной сделки между компаниями BP и Роснефть. У вас есть такое ощущение, что российским руководителям стоит подумать о такой международной изоляции, в которой может оказаться страна?
Мне кажется, что они об этом не задумываются. Мне кажется, что они уверены, что необходимость покупать у нас нефть и газ все равно перевесит все усилия организации такой международной изоляции. Как показывает практика последних лет, никакие уговоры, никакие слова, никакие публичные заявления о том, что мы надеемся, что Россия будет соблюдать свои обязательства, будет соблюдать права человека, они ни к чему не ведут. Все они воспринимаются российским руководством как признак слабости. Все это можно наплевать, все это можно проигнорировать и вести себя по принципу «никуда не денутся», как бы экономика все равно все перевесит. Мне кажется, что действительно единственное, что может серьезно воздействовать, это запрет зарубежные поездки, включая, между прочим, и запрет на то, чтобы они посылали бы своих детей учиться за границу, чтобы они покупали за границей недвижимость, которая касалась бы персонально, в том числе и высших руководителей нашей страны, и лиц, виновных в организации политических преследований своих противников, в организации массовых нарушений прав человека. Плюс блокировка счетов, плюс проведение расследований о происхождении их капиталов. В чем заключается особенность нашей политической элиты? Она последними словами ругает проклятый Запад, она кричит, что Запад – это наш враг, но при этом почему-то они ездят отдыхать не в Белоруссию, покупают недвижимость не в Северной Корее, учат детей не на Кубе и не в Ираке. Они все это делают именно в тех странах, которые проклинают и которые называют врагами. Вот как только все это будет им запрещено, им придется задуматься об изменении внутренней политики.
По крайней мере, в кулуарах Европейского парламента идут разговоры о том, что может быть обсужден вопрос, я осторожно формулирую, о составлении такого списка нежелательных в Европейском Союзе персон нон-грата из руководства Российской Федерации. Насколько реальным вам представляется, что эти пока осторожные разговоры превратятся в какие-то конкретные дела?
Я бы хотел бы верить, что они превратятся в конкретные дела, но ведь, насколько я знаю, решение Европарламента не имеет в данном случае обязательно силы для того, чтобы например, въезд реально был запрещен, решение должен принять комитет министров Евросоюза. Там совсем другой может оказаться расклад сил, и там соображения экономической выгоды могут перевесить мнение европарламентариев. Конечно, это движение в нужном направлении. Конечно, это уже создание некой общеполитической угрозы для наших руководителей. Но мне кажется, что все-таки это еще все не очень сильно, не очень убедительно и, может быть, или замотано, или заблокировано впоследствии на уровне комитета министров. Мне бы хотелось, чтобы более четко высказывались бы руководители исполнительной власти стран Евросоюза, которые, в отличие от руководителей Российской Федерации, они зависят от своих избирателей и должны считаться с их мнением.
Как вы считаете, вот этот негативный международный фон, все более негативный международный фон, создает сколько-нибудь значительные внутриполитические проблемы, скажем, для Владимира Путина или для Дмитрия Медведева, которого упрекают в том, что он слабый, бессмысленный президент? Или, поскольку Медведева либо Путина выбирают совершенно не те люди в России, которые обращают внимание на международную реакцию, этим фактом можно пренебречь при подготовке к президентским выборам 2012 года?
Внутриполитические проблемы у Владимира Путина начнутся тогда, когда начнутся большие проблемы у тех, от кого на самом деле он зависит, кто на самом деле выбирает его и Дмитрия Медведева. То есть это самая политическая и экономическая элита, для которой жизненно необходимо иметь возможность выезжать на Запад, вести бизнес на Западе, отправлять туда учиться детей, а жен отдыхать и так далее и тому подобное. Сегодня они, как мне кажется, еще не считают эту угрозу ощутимой. Вот надо, чтобы они начали этого бояться, тогда у Путина начнутся внутриполитические проблемы, и он тогда превратится для них в то препятствие, которое нужно будет устранить, чтобы вести бизнес. Потому что ведь понятно совершенно, что они хотят распространять свое экономическое влияние на страны Запада, хотят с ними торговать. Ну, по поводу Медведева вообще уже говорить нечего. Он ясно всем доказал, что он не президент, а зиц-президент. А Путин, по моим ощущениям, по моим данным, действительно многих уже начал раздражать, в том числе и в элите, потому что он мешает им жить по-европейски. Они хотят жить-то по-европейски. То есть они хотят тут, в России, пользоваться всеми прелестями авторитарного режима, который им покровительствует, но при этом вести экономическую деятельность им хочется на Западе. Если эту возможность им реально начнут прикрывать, они начнут думать, как им избавиться от Путина.
Петербургский политолог Борис Вишневский о вероятных политических осложнениях для Москвы в связи с реакцией западных стран на факты нарушения прав человека российскими властями.
$100 миллиардов. Такую сумму оценивают свой ущерб акционеры компании «ЮКОС», подавшие иск в международный арбитраж. Они обвиняют российские власти в том, что те нарушили энергетическую хартию. В какой стадии находится дело и что могут решить арбитры? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 на следующий день. Время московское, радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 20 января. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству страны разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Европейским Союзом санкций в отношении Белоруссии. С такой инициативой, которую должны утвердить члены Комитета министров иностранных дел Европейского Союза, сегодня выступили депутаты Европарламента. Выступая на совещании в Минске, Лукашенко заявил, что против его страны организован заговор, а в Германии и Польше готовились программы свержения конституционного строя в Белоруссии. Касаясь судьбы арестованных белорусских оппозиционеров, Лукашенко заявил, что давление со стороны Европы и США в этом вопросе бесперспективно. Напомню, что в пятницу должна состояться в Минске инаугурация Лукашенко, избранного на новый президентский срок. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
21 января в Минском дворце республики состоится инаугурация избранного на очередной срок президента Александра Лукашенко. Однако за день до церемонии депутаты Европарламента выразили особое отношение к Лукашенко. Их предложение – применить беспрецедентные санкции против высшего руководства страны и всех, кто имеет отношение к масштабным репрессиям против представителей оппозиции. Согласно итоговому документу, который 31 января должны рассмотреть министры иностранных дел Евросоюза, санкции должны действовать до тех пор, пока белорусские власти не освободят всех политических заключенных и не снимут с них обвинения. Введение санкций в первую очередь приветствуют те, кто лично прочувствовал всю глубину государственной заботы. Татьяна Северинец, мать обвиненного в организации массовых беспорядков, политика Павла Северинца, уверена, демократические изменения в Беларуси возможны лишь с помощью внешнего вмешательства.
Конечно, я за санкции.
В ином случае этот человек снова выйдет сухим из воды, при этом выжив из доверчивых европейцев столько, сколько сам
захочет. А когда говорят, что хуже будет обычным белорусам, то я готова страдать. Но нельзя больше терпеть человека, руки которого по локоть в крови, из-за которого страдают сотни и тысячи людей. Если собрать все свидетельства, все материалы, касающиеся унижения людей, осужденных и пропавших, он просто утонет в море слез, пролитых родными пострадавших. Международное сообщество должно настоять. Этого человека нужно судить, как человека, который обрек свой народ на страдания. Он просто не имеет морального права быть руководителем государства.
Не имеет морального права быть керовником Украины.
С такой точкой зрения согласны не все. Руководитель Белорусского славянского комитета Сергей Костян возмущен вмешательством Запада во внутренние дела страны.
Это вельми неразумные.
Это весьма странные санкции. Считаю, что такое поведение недопустимо, поскольку никто не имеет права навязывать нам свои идеи, свои взгляды. Наш народ высказался, принял решение, и, пожалуйста, уважайте решение абсолютного большинства белорусов. А то, что произошло вечером 19 декабря, никак не связано с выборами. Мы ведь тоже можем спросить, почему они подавили в Лондоне политическое восстание студентов? Почему подавили такое же восстание народа во Франции? Или же в Греции и других странах? Просто какая-то дикость средневековая.
И это дикость.
За решеткой по обвинению в организации несанкционированного митинга оппозиции в день президентских выборов 19 декабря остаются 4 кандидата в президенты. Всего по уголовному делу обвиняемыми проходят 33 человека. Еще 20 имеют статус подозреваемых. С начала года никто из адвокатов не смог увидеться со своими подзащитными. Послы стран Евросоюза, аккредитованные в Министерстве иностранных дел Белоруссии, неоднократно ходатайствовали о встрече с арестованными. Однако их просьбы так и остались неуслышанными. Стало известно, что впервые за 4 президентские кампании европейские дипломаты не будут участвовать в церемонии инаугурации Александра Лукашенко. 21 января их не будет на территории Белоруссии. В пятницу послы совершат организованную поездку в Литву, где пройдет конференция с участием представителей ведущих международных правозащитных организаций. Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в первую очередь. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня стало известно, что Россия предоставит Белоруссии субсидии в размере более 4 миллиардов долларов за счет поставок дешевой нефти. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин после переговоров в Москве с главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем. Путин также заявил, что Россия готова выделить кредит около 6 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции в Белоруссии. Москва и Минск согласовывают сейчас формулу цены на беспошлинную нефть для Белоруссии на текущий год. С 1 января сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий из России не поставляется. За диалогом Путина и Мясниковича следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Путин и Михаил Мясникович с удовольствием позировали для телекамер и подтверждали, что, несмотря на все сложности, Москва и Минск торгуют нормально. Владимир Путин аккуратно при этом намекал, что Минску эта торговля явно нужнее, чем Москве.
Самое главное в экономической сфере заключается в том, что у нас растет товарооборот. И за январь-ноябрь прошлого года он вырос существенно, практически возвратился на докризисный уровень. И что особенно приятно, видимо, для наших белорусских партнеров, опережающими темпами растут поставки белорусских товаров на российский рынок. Увеличение объема составило 47%.
Белорусский премьер со своей стороны развил тему экономического сотрудничества, приглашая российский и не только российский бизнес создавать совместное предприятие на территории его страны.
Все-таки, наверное, формы сотрудничества у нас пока еще, я имею в виду, на уровне хозяйствующих субъектов, они еще какие-то старые. Все-таки надо создавать условия для того, чтобы это были совместные компании, чтобы это были крупные производственные, научно-производственные объединения, возможно, даже с участием третьих стран.
В результате переговоров Москва сделала Минску подарок. Премьер Путин объявил о том, что Россия в рамках поставок российской нефти предоставит Белоруссии субсидию в объеме более 4 миллиардов долларов. Это, видимо, будет очень своевременно для Белоруссии, которую со дня на день могут отлучить от финансовой помощи Евросоюза в рамках программы «Восточное партнерство». Однако в обмен на подарки Александр Лукашенко должен стать более сговорчивым. В противном случае Москва сама воспитает в Белоруссии силы, стремящиеся к интеграции. Так считает депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.
Лукашенко остается трудным партнером, который видит гарантию своей власти в сохранении полноты политического суверенитета, который явно будет очень взвешивать любые свои шаги на ниве интеграции, предпочитая интеграцию экономическую, ставя различного рода преграды политической интеграции. Надо быть к этому готовым и, конечно, использовать следующий срок президента Лукашенко для того, чтобы активнее попробовать влиять на внутреннее состояние умов в Белоруссии, обращаться к белорусскому народу, иметь такую возможность обращаться к нему напрямую. Ненормальная ситуация, когда фактически отсутствует оппозиция, которая вдохновляется идеями более тесных отношений между Россией и Белоруссией, чем те, которые существуют сегодня между Россией и Белоруссией на официальном уровне. И надо, на мой взгляд, употребить силы для того, чтобы такие политические движения, такие структурированные организации, движения в Беларуси появились. В этом и состоит как бы искусство, на мой взгляд, влияние на нашего соседа, который, к тому же, является составной частью нашего общего союзного государства. Мы ведь договорились, что в этом союзном государстве будет не только общеэкономическое, но и общеполитическое пространство. Общие, скажем, выборы, общий парламент и так далее. Ближайшие 5 лет вовсе не будут какой-то паузой или, допустим, топтанием на месте. Они должны быть заполнены.
В самой Белоруссии критики режима Лукашенко говорят, что без российской финансовой помощи этот самый режим давно бы рухнул. Белорусский демократический активист Дмитрий Савка, которого в ходе декабрьских событий в Минске подвергли аресту, уверен, Москва для Лукашенко как кошелек, который всегда под рукой.
Если уже так произошло, что Москва закрывает глаза на бесправие, которое здесь происходит, и фактически всячески стимулируя, прежде всего экономически, это бесправие, то пусть платит и дальше, на сей раз за его преступления. Я думаю, чем больше России придется платить за существующий режим, тем больше ее не будет удовлетворять то, что происходит в Белоруссии.
Не будет задовольнять то, что отбывается в Беларуси.
Многие политологи в России и Белоруссии при этом замечают, что Александр Лукашенко после недавних выборов и беспорядков вынужден быть с Москвой повежливее, и что эта вынужденность белорусскому лидеру очень не нравится. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама и Ху Цзиньтао возобновили американо-китайский диалог. Почему эксперты назвали эту встречу главным саммитом 2011 года? Венгрия отбивается от упреков в нарушении принципов демократии со стороны партнеров по Европейскому Союзу. В Москве сегодня представлен сборник статей Михаила Ходорковского. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что думают о книге Михаила Ходорковского, Людмила Улицкая, Михаил Касьянов и Эльдар Рязанов?
Комментарии экспертов.
Что может русский Викиликс?
В блогах Свободы.
Крещение буддистов и христианский подвиг Антифа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Чечни Ахмеда Исаева, который заявил, что подвергся пыткам в заключении. Суд обязал Россию выплатить потерпевшему 55 тысяч евро в качестве компенсации. Европейский парламент в принятой сегодня в Страсбурге резолюции осудил репрессии против белорусских оппозиционеров и призвал к проведению новых свободных и демократических выборов в этой стране. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии. Выступая сегодня дня на совещании в Минске, Лукашенко заявил, что против его страны был организован заговор. В Москве прошла презентация книги «Михаил Ходорковский. Статьи, диалоги, интервью». Сборник выпущен издательством «Эксмо» тиражом 20 тысяч экземпляров. Средства от продажи пойдут на развитие лицея «Подмосковный», который был создан Ходорковским и патронируется его родителями. В Ленинградской области один человек погиб и трое ранены в результате аварии вертолета. По информации МЧС, вертолет АЭС-55 совершил так называемую жесткую посадку вблизи озера Суходольское. В Москве задержаны двое участников акции протеста против действия судьи Ольги Бравковой, приговоривший к административному аресту оппозиционного политика Бориса Немцова. Верховный суд России признал законным оправдательный приговор бывшим сотрудникам Евросети, которые обвинялись в похищении человека и вымогательстве. Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с государственным визитом в США, попытался убедить конгрессменов в том, что Китай неудержимо развивается и не представляет никакой угрозы для Америки. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 20 января. Находящийся с государственным визитом в США председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао проведет встречи с членами американского конгресса в четверг. Накануне прошли переговоры китайского лидера с президентом США Бараком Обамой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Появление китайского лидера в Белом доме было обставлено с крайней торжественностью. Администрация пыталась подчеркнуть, насколько важны для США отношения с Китаем. Но переговоры, скорее всего, были трудными. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран практически не продемонстрировали признаков преодоления разногласий в вопросах курсов валют и торговли. Соединенные Штаты продолжают утверждать, что курс юаня занижен и настаивают, чтобы Китай установил свободный курс юаня. И все же стороны пообещали, несмотря на различия подходов, в дальнейшем добиваться сотрудничества по наиболее актуальным мировым проблемам. Обама, приветствуя рост Китая как ключевой державы, сказал, что он ожидает наступления эры дружеского соперничества, которое пойдет на пользу Америке и всему миру. Мы хотим продавать вам все, что угодно – самолеты, автомобили, программное обеспечение. В подтверждение этих слов Белый дом объявил, что китайская сторона одобрила новые контракты поставки американских товаров в Китай, включая поставку 200 авиалайнеров «Боинг». Вместе с тем Барак Обама в очередной раз подтвердил принципиальную приверженность Соединенных Штатов в защите прав человека. Соединенные Штаты отстаивают эти свободы и достоинства каждого человека не только потому, что эти понятия близки каждому американцу, но и исходя из веры в то, что, придерживаясь этих универсальных прав, все страны, включая Китай, будут в конечном счете более процветающими и успешными. Ху Цзиньтао, в свою очередь, отметил, что Китай переживает непростой этап своего развития. Неожиданно откровенно прозвучало его признание в том, что в Китае еще должно быть много сделано с точки зрения прав человека. Вечером в среду в Белом доме был дан государственный обед в честь председателя КНР. Однако на нем отказался присутствовать республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид назвал днем раньше Ху Цзиньтао диктатором. Правда, затем отмежевался от этого заявления. А госсекретарь Хиллари Клинтон на утро после ужина с лидерами двух стран и их окружением в телеинтервью признала, что пока еще трудно определенно ответить, друг Китай или враг.
Из Вашингтона передавал корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов. К четырехдневной поездке Ху Цзиньтао в Соединенные Штаты привлечено большое международное внимание. Журналисты уже назвали эту встречу саммитом 2011 года. Многие наблюдатели накануне переговоров задавались вопросом, в какой форме Барак Обама поднимет тему нарушения прав человека китайскими властями и, в частности, будет ли упомянуто имя репрессированного властями в Пекине правозащитника лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» востоковедом Андреем Шароградским.
Видно, что если это имя Лю Сяобо не было упомянуто, то это означает, что эта проблема не стоит среди первоочередных. Ну, понятно, что упоминание этого имени в прямых переговорах, особенности во время публичной пресс-конференции, привело бы к дипломатическому скандалу, потому что Лю Сяобо – это человек, который официально осужден в Китайской Народной Республике, и это означало бы, что Соединенные Штаты открыто вмешиваются во внутренние дела КНР. Я бы так сказал, любопытно то, что происходило вчера, в частности, вот этот эпизод во время совместной пресс-конференции, когда обоим, и Бараку Обаме, и Ху Цзиньтао, был задан вопрос по поводу прав человека. Барак Обама стал отвечать на этот вопрос. Ху Цзиньтао после долгого перевода на китайский язык того, что сказал Барак Обама, Ху Цзиньтао говорить на эту тему не стал, дождался следующего вопроса. И только после того, как еще один корреспондент фактически обвинил его в нежелании отвечать на вопрос по проблеме прав человека, Ху Цзиньтао, надо сказать, абсолютно спокойно стал на этот вопрос отвечать. Любопытная деталь в его словах. Он употребил выражение «в Китае еще очень много нужно сделать в области прав человека». Такое редко услышишь от китайского лидера. Я не думаю, что эти слова будут многократно воспроизводиться в китайских средствах массовой информации. А вторая вещь заключается в том, что он опять, ну, это, конечно, свойство китайских лидеров, свойство китайских дипломатов, очень дипломатичная постановка всех фраз. Китай, я впервые это услышал от китайского лидера, Китай признает универсальность важность прав человека, но тут же добавил, что при этом, как ему кажется, все стороны, обсуждающие эти проблемы, должны учитывать национальные особенности той или иной страны. Фактически повторил давно известную китайскую позицию по проблеме прав человека, но при этом признал универсальность прав человека, универсальность демократических норм, то, о чем как раз Лю Сяобо говорил, и за что, в конце концов, попал в тюрьму на долгие годы.
Многие обозреватели заранее, несмотря на то, что год только начинается, назвали эту встречу саммитом года, подчеркивая тем самым, что встречаются руководители двух ведущих мировых держав.
Представитель Министерства иностранных дел КНР незадолго до начала этого визита, признавая его важность, сказал, что Китай никогда не согласится с тезисом, согласно которому Соединенные Штаты и Китай сейчас управляют миром. Но при этом добавил, что сторонние отношения являются определяющими для, прежде всего, экономических процессов на планете. Это совершенно абсолютная правда. Второй частью своей фразы он признал и первое, то есть то, что сейчас вот многие воспринимают развитие американо-китайских отношений как абсолютно определяющими. Стороны и в Вашингтоне, и в Китае, конечно же, стараются избегать вот этого термина «супердержавы», но так или иначе это проявляется. Какими могут быть отношения в этой ситуации? Очевидно, что Китай набирает мощь политическую, экономическую. Очевидно, что пока эта мощь еще недостаточно велика, чтобы по-настоящему конкурировать с Соединенными Штатами, несмотря на все разговоры о величине экономики Китая, которая может обогнать, в частности, Соединенные Штаты, нужно учитывать общий уровень жизни населения, который в Китае гораздо ниже. И больше того, я бы сказал, что он по-прежнему низкий. Абсолютные величины, в которых исчисляется сейчас китайская экономика, они, конечно, очень важны, но уровень жизни в Китае для сотен, многих сотен миллионов человек по-прежнему достаточно низок, и с этой точки зрения нужно оценивать ситуацию. Ну, понятно, что идет борьба. Понятно, что идет борьба, но при этом эта борьба, в которой положить одной стороне на лопатки другую, было бы губительно для победителя. Сейчас в Китае 900 миллиардов долларов американских ценных бумаг, то есть вот этого государственного долга, и понятно, что если, например, обрушить американскую экономику, это нанесет тяжелейшие удары и по китайской.
Помимо вопроса прав человека, есть довольно много болевых точек для Китая. Это вопрос территориальной целостности, вопрос Тибета, вопрос Тайваня. Эти темы как-то звучали в ходе переговоров?
В китайских средствах массовой информации, во всех комментарийных статьях, эти редакционные статьи в Жэньминьчжибао, они появляются всегда, они, собственно говоря, и описывают точку зрения Китая на те или иные вопросы. Конечно же, вот эти проблемы, которые вы упомянули, Тайвань и Тибет, они упоминаются. Но тут важно понимать, что, скажем, ситуация в Тибете – это одно, потому что все-таки Соединенные Штаты, они признают территориальную целостность, это касается, кстати, и Тайваня, они признают территориальную целостность КНР, и вот это недовольство, которое идет из Пекина, оно в основном связано с публичными заявлениями по поводу нарушений прав тибетского населения и, конечно же, в публичной поддержке Далай-ламы. Что касается Тайваня, там ситуация сложнее, потому что, собственно говоря, как развивались события. В начале 70-х годов стали нормализоваться отношения между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами. Ну, собственно говоря, нормализация практически произошла при президенте Никсоне, но вот многие отмечают вот в ходе нынешнего визита, что вчера на переговорах и на вот этом ужине в Белом доме присутствовал Джимми Картер, при котором фактически были установлены дипломатические отношения между КНР и США. Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Тайванем, они прекратились, но Соединенные Штаты и их западные союзники ясно дали понять, что силовой способ решения вот этой тайваньской проблемы приведет к мощному военному конфликту. И это удержало в свое время Мао Цзэдуна от того, чтобы напасть на Тайвань и фактически присоединить силовым методом остров к Китайской Народной Республике. А затем, после начала политики реформ, Тайвань стал играть очень важную роль как раз в экономическом развитии Китая. И на самом деле то, что сейчас происходит по обе стороны Тайваньского пролива, вполне возможно, через, может быть, даже несколько десятилетий все-таки, но станет ярким примером мирного последовательного решения такой проблемы, как территориальная проблема между Китаем и Тайванем. Однако все это не снимает проблем существующих, и, конечно же, такие вещи, как, например, поставка Соединенными Штатами достаточно значительного количества вооружений на Тайвань, это все вызвало в Пекине естественную негативную реакцию и привело к довольно значительному обострению отношений.
Об американо-китайских отношениях мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В состоянии ли общественная палата реализовать новые пожелания президента? Об этом в день встречи ее актива с главой государства говорят члены палаты Александр Брод, Алла Гербер и Вячеслав Глазычев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 января. В Европейском Союзе продолжается живая дискуссия о венгерских внутриполитических проблемах, связанная в частности с тем, что Венгрия представила свою председательскую программу на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. С докладом о венгерском видении проблемы будущего ЕС выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако европарламентариев волновало и другое, в частности, проблема свободы слова в Венгрии. За дискуссией следил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Ануч.
В период венгерского председательства в ЕС как раз будут внедряться механизмы финансового и бюджетного контроля, предусмотренные в качестве защиты от будущих экономических кризисов. Поэтому работа председателя ЕС в значительной мере сосредоточится на деятельности Совета министров экономики и финансов Евросоюза.
Нас ожидает самый сложный год, потому что был мировой кризис и сформировалась новая мировая экономика. А в этой новой экономике Европа должна найти свое место. Европа должна сохранить единство. Для единства нужна сила. Я убежден, что все государства-члены Европейского Союза, включая мою родину, сумеют добиться успеха в том случае, если сам Евросоюз будет сильным и способным противостоять глобальным вызовам, например, демографическим и климатическим. Откуда брать силу Европе? Чтобы дать такой ответ, надо ответить на вопрос, что делает ее слабой сегодня. Нам угрожает масса долгов, которые давят на Европу. Мы убеждены, что единственное средство борьбы с этой угрозой – работа. Нет работы – нет денег. Именно работа, труд сделали нашу цивилизацию успешной.
Венгрия настойчиво подчеркивает главные приоритеты своего председательства в ЕС, экономический рост и создание рабочих мест. Венгерский премьер также высказался в пользу осторожной экономики. Нельзя потреблять больше, чем производишь, и завещать своим детям долги. Премьер-министру Венгрии не удалось избежать вопросов на тему вступившего в силу 1 января в Венгрии закона о средствах массовой информации, согласно которому национальная пресса контролируется подвластным правящему большинству наблюдательным советом. Это разожгло нешуточные страсти. Объяснение пришлось давать даже председателю Европейской комиссии Жозе Мануэлу Барозу.
Принцип свободы прессы является священным для Европейского Союза. Я это уже говорил и в Брюсселе, и в Будапеште, где меня принимал премьер-министр Орбан. Мы изучили этот вопрос и на текущей неделе обратимся к венгерским властям за уточнениями по некоторым аспектам, которые могут представлять юридические проблемы, которые вызвали озабоченность.
Однако это явно не убедило многих евродепутатов, которые атаковали венгерского премьера. Председатель парламентской фракции социалистов и демократов Мартин Шульц заявил, что в демократическом государстве пресса контролирует власть, а в соответствии с новым венгерским законом власть хочет контролировать прессу. Глава фракции «Альянс демократов и либералов за Европу», бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, подверг критике главный постулат закона.
Это новое законодательство, господин Орбан, обязывает средства массовой информации давать адекватную и пристойную информацию об общественной жизни. В таких условиях венгерский писатель Шандор Марей и его книги не могли бы существовать. Его книги не вполне адекватны и не очень пристойны. Но, тем не менее, это шедевры литературы. По моему мнению, цель управления средствами массовой информации не в том, чтобы гарантировать адекватную и пристойную информацию. Цель должна быть в том, чтобы поддерживать плюрализм, гарантировать развитие любой инициативы в прессе. И я надеюсь, что вы используете ваше большинство в две трети, чтобы плюрализм был гарантирован и закон изменен, как можно раньше.
Иронию верхостата сменил бунтарский натиск Даниэля Кон-Бендита, лидера фракции «Зеленых» и «Свободного Европейского альянса».
Информация должна беспокоить политику, и она нас беспокоит, причиняя иногда боль. Ваш закон, господин Орбан, сегодня не отвечает ценностям Европейского Союза. Вы говорите, что хотите видеть Европу сильной, но сильная Европа должна быть заслуживающей доверия. Если мы будем соглашаться с такими законами, то как нам спорить с господином Лукашенко, как спорить с Китаем? Они все хотят взвешенной информации. Вы понимаете, что единая Европа родилась в борьбе с тоталитаризмом? И основа демократии и свободы – это как раз свобода слова. Демократия никогда не умирает от избытка свобод. Она умирает от ограничения свобод.
А вот что сказал Радио Свобода об этой дискуссии венгерский журналист Золтан Дьевои, много лет работающий в Брюсселе при европейских учреждениях.
Я думаю, многие депутаты Европарламента не читали этот закон, но я не хочу сказать, что они не имеют права выражать свое беспокойство, так как, видимо, положенная в его основу концепция не соответствует представлениям многих в Европе о таких законах, пусть даже венгерский премьер-министр господин Орбан и утверждает, что в нем нет ничего такого, чего бы не было в законах других стран. Мне представляется, что за этим законом кроется еще один аспект. Возможно, премьер-министр введением дополнительных налогов на компании электронной связи побеспокоил чьи-то интересы. Мне кажется, это отчасти подтверждается резко критической реакцией Ангелы Меркель. И вообще ведь не только социалисты критикуют Орбана за этот закон, но и его союзники по правой европарламентской фракции Европейская народная партия. Нельзя исключать, что некоторые меры, предпринятые венгерским правительством, затронули интересы Германии в Венгрии.
Это было мнение венгерского журналиста Золтана Дьевои о ситуации вокруг закона о средствах массовой информации, вступившего в силу в Венгрии. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о заметных публикациях и книжных новинках. Сегодня в Москве состоялась презентация книги Михаила Ходорковского «Статьи, диалоги, интервью». В сборник вошли все ранее уже публиковавшиеся тексты в прошлом крупнейшего акционера нефтяной компании «ЮКОС», а ныне самого известного заключенного России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Презентация книги Михаил Ходорковский «Статьи, диалоги, интервью» задерживалась, и журналисты в ожидании начала перешучивались, а что и автор будет, долго же ждать придется. Авторы пришли, точнее, соавторы. Писатели Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, и Людмила Улицкая. Оба они вели диалоги в письмах с Михаилом Ходорковским, которые позже были опубликованы на страницах «Эсквайра» и «Новой газеты». Собственно, вся книга и есть сборник ранее уже опубликованных интервью Михаила Ходорковского и его собственных статей, включая все три части нашумевшего «Левого поворота». По мнению журналиста Леонида Парфенова, написавшего предисловие книги, со временем она станет только ценнее, потому что дело Ходорковского в будущем гораздо больше расскажет о России 2000-х, чем полагают современники.
Не нужно быть сторонником самого знаменитого зэка для того, чтобы понимать, что дело Ходорковского – это историческое событие нашего времени. Оно индикатор огромного количества, едва ли не всех вообще общественно-политических процессов в стране. От права собственности до взаимоотношений власти и бизнеса, от уровня там, гражданского общества, независимости суда и так далее, и так далее. И, разумеется, выход на свободу, который когда-то же все-таки случится, он будет для всех означать смену одной эпохи на другую. И я уверен, что в будущем это дело, конечно, будет говорить о сегодняшнем времени больше, чем даже нам сейчас о нашем времени. Действительно, ни один человек в стране не платит такую цену за свое мнение, которое развивается, усложняется. Автор явно все лучше и лучше пишет. Начинал он как-то так, как деловой журналист, а сейчас он, в общем, такой хлесткий полемист и публицист с очень разными стилистическими оттенками.
Писатель Григорий Чхартишвили, первым из российских прозаиков, проинтервьюировавший бывшего совладельца ЮКОСа, статья была опубликована в «Эсквайре», а Михаил Ходорковский получил за это 12 суток карцера, убежден, только что вышедший сборник заинтересует множество читателей и за рубежом, и в России.
История Михаила Ходорковского для меня очень важна потому, что она совершенно черно-белая, и со временем разница между этими цветами, черным и белым, становится все естественнее. Она помогает обществу, и она помогает мне восстановить простые и ясные нравственные ориентиры. Это история про то, кто такой герой, кто такой не герой, что такое образец достойного поведения и что такое образец гадкого поведения. Чем больше проходит времени, тем большее количество людей это понимает. И это не литература. Это жизнь, что особенно ценно. Когда мы с ним начинали переписываться, это было почти 3 года назад, я в каких-то местах его писем я просил пояснить, что он имеет в виду, потому что мысль была выражена не очень ясно. Сейчас он стал писать очень сильные тексты. Мне очень жаль, что в эту книгу не вошло, например, его последнее выступление на суде или его новогоднее поздравление. Это очень мощные тексты, в которых нет ничего лишнего, и из-за этого они производят еще больше впечатления. Но, с другой стороны, это ведь не последняя книга.
Людмила Улицкая, ее диалоги с Михаилом Ходорковским публиковала «Новая газета», полагает, что статьи и интервью, собранные в книге, помогут читателю, как когда-то и ей, скорректировать взгляды на жизнь.
Это вообще не мой герой, потому что мы с ним совершенно явно не стоим на общих позициях. Ходорковский сказал о себе, что он государственник и патриот. Я совершенно не могу сказать о себе этого. Но главный конфликт нашего разговора заключался в том, что я полагала, что власть в России очень сильна, а Ходорковский считал, что государство у нас слабое. Потому что я путала репрессивные возможности государства с его силой. И надо сказать, что благодаря Михаилу Борисовичу я эту разницу для себя уяснила.
Сборник «Михаил Ходорковский. Статьи, диалоги, интервью» вышел в издательстве «Эксмо» тиражом 20 тысяч экземпляров. По словам Людмилы Улицкой, найти издателя оказалось гораздо легче, чем оптовых покупателей книги. Многие, в том числе и крупные книжные магазины, отказываются брать ее на реализацию. Вероятно, боятся, говорит Улицкая. Известно, что книга будет переведена на 4 языка. Все средства от продажи книги пойдут на развитие лицея Кораллова, который был создан Михаилом Ходорковским и патронируется его родителями. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Немецкая газета «Бильд» опубликовала новые данные о нацистском преступнике Адольфе Эйхмане из секретной картотеки разведки ФРГ. Учетные карточки разведки свидетельствуют, что это ведомство знало о точном местонахождении сбежавшего из Германии в Аргентину Эйхмана еще в 1952 году, то есть за 8 лет до его похищения израильтянами. На специальном заседании Бундестага депутаты оппозиционных партий потребовали объяснить, почему дело Эйхмана в архиве разведки ФРГ до сих пор остается секретным и недоступным для историков. Представители правительства заявили, что совсем скоро многие документы будут рассекречены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Текст на карточке гласит: «Штандартенфюрер Эйхман находится не в Египте, а под фамилией Клеменс проживает в Аргентине. Адрес Эйхмана известен главному редактору немецкой газеты в Аргентине «Der Weg». Путь. Тема процесса над нацистским преступником, ответственным за депортацию и уничтожение миллионов евреев Европы Адольфом Эйхманом, похоже, будет в центре внимания немецких СМИ. И не только потому, что в этом году исполняется 50 лет знаменитому процессу над Эйхманом в Израиле, в результате которого он был казнен по приговору суда. Остроту теме придает тот трудно укладывающийся в голове факт, что дело Эйхмана в архиве разведки ФРГ до сих пор остается строго засекреченным и ни историкам, ни журналистам недоступно. Почему секретность документов поддерживается нынешним правительством, по этому поводу можно строить только догадки. Сама же засекреченность создает почву для распространения слухов и спекуляций. Так, например, немецкая журналистка Габи Вебер в своих публикациях упорно настаивает на том, что причиной похищения Эйхмана израильтянами были вовсе не его преступления, а его болтливость в сочетании с осведомленностью об усилиях Израиля, который искал пути к атомному оружию и, в частности, о контактах израильтян с немецкими физиками-атомщиками, оказавшимися в Аргентине. Политики правительственных партий говорят, что в случае публикации актов Эйхмана будут задеты интересы дружественных разведок других стран. Какие страны помимо Израиля имеются здесь в виду, неясно. Но похоже, что открытой публикации большей части документов по делу Эйхмана ждать осталось недолго.
Из Берлина Юрий Векслер. Свое отношение к сохранению в секрете дела Эйхмана высказала немецкий историк, доктор исторических наук Беттина Штангнет, которая готовит к выпуску большую книгу об Адольфе Эйхмане. В процессе работы над этой книгой историку удалось найти 600 страниц, написанных Эйхманом мемуарных заметок. Эти до сих пор неизвестные страницы, по словам Штангнет, дезавуируют ту роль маленького винтика нацистской машины, которую Эйхман играл во время судебного процесса. В действительности он гордится собой, своей ролью в истории, гордится своим вкладом в окончательное решение так называемого еврейского вопроса, говорит Беттина Штангнет.
Сведения на учетной карточке невероятно точны и исчерпывающие. Не надо быть секретным агентом, чтобы по таким сведениям найти Эйхмана. На карте указана фамилия, под которой Эйхман скрывался, и адрес, через который его можно найти. Это издательство, это газета и ее главный редактор, который точно знал в 1952 году, где конкретно живет Эйхман. Любой, кто отправился в Аргентину с этими сведениями и выдал бы себя за немецкого беженца, пришел бы в редакцию и сказал бы главному редактору: «Я приехал из Германии. Адольф Эйхман сказал мне, что он живет здесь по фамилии Клеменс. Можешь ты помочь мне его найти?» Эта газета была не столько газетой, сколько местом контактов бывших нацистов, бежавших в Аргентину и искавших там старых знакомых. Так что эта карточка о многом говорящий документ. Кстати, пока ни у кого нет права на ее цитирование, и газета «Бильд» совершила мужественный поступок, опубликовав ее и не дожидаясь ясности с правами на такую публикацию. Внушает ужас вот что. В течение 8 лет Германия не сделала того, что могла. И что было сделано израильтянами в 1960 году? Это можно объяснить только тем, что никто не желал привлечь Эйхмана в Германию к судебной ответственности. Это связано не столько с тем, что разведка была укомплектована бывшими нацистами, а в большей степени с тем, что представляло собой государство ФРГ в то время. Процесс над Эйхманом был в этом государстве нежелательным ни в 52-м, ни даже в 60-м году. Я считаю тот факт, что с документов Эйхмана до сих пор не снят гриф секретности ошибкой. Исследователи этой темы знают гораздо больше, чем предполагают чиновники правительства. И если исследования продвинулись так далеко, то возникают слухи, а слухи всегда были и есть опаснее, чем правда, которая скрывается. Ведь мы говорим о событиях, происходивших почти 60 лет назад. Эти события могут быть связаны с сегодняшним днем, только если политики делают эту проблематику предметом сегодняшней политики.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, была немецкий историк Беттина Штангнет. Обнародованы новые данные о нацистском преступнике Адольфе Эйхмане из секретной картотеки разведки ФРГ. Вот так обстояли дела в четверг, 20 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с основными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда...
Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня на...
Я стал жертвой исламизма, равно как ею стал и сам сомалиец.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.